Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Здравствуйте, это авторская программа экономиста Михаила Хазина на радио «Спутник». Номер нашего WhatsApp для обратной связи, напомню, 8-968-766-3311, а также телефон прямого эфира. Плюс 7-495, код Москвы, 95-95-91-2. Михаил Леонидович, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Да, давайте продолжим по поводу экологии расходов российского бизнеса на эту сферу, да? Там же ведь рост на 12%, данные компании «Финэкспертиза». Ну, то есть это рост ведь на инфляцию. Нет такого, что вот ошеломительный рост.
Ну, инфляция у нас, по-моему, 4%. Но надо смотреть, как она там в секторе. Я думаю, что не совсем, потому что...
Все-таки заметно, да?
Ну, да. Я думаю, я просто знаю, да, что довольно большие сейчас тратятся деньги на очистные сооружения и на много еще чего. Но я, конечно, не исключаю, что часть других затрат проходит по этой линии. Это нужно разбираться. То есть тут такое дело. Давайте мы посмотрим там в течение 2-3 лет, как это все будет. Будет устойчивая тенденция.
Но в любом случае, если я правильно вас понимаю, то это далеко не самый плохой знак.
Ну да, конечно.
На номер 8-968-766-3311 пришел вопрос по поводу вот первой части программы, по поводу вот Набиуллиной, Ясина и некоторых других. Ну вот и выяснилось, сплошное кумовство, пишет Андрей из Москвы. Может, тогда президент нам даст пояснение касательно финансового блока и персоналей, и их курса? Интересуется слушатель.
Ну, понимаете, я думаю, что президент даст, но вы же его знаете. Он же сначала молчит очень долго. Если к нему приставать, он начинает отнекиваться. А потом неожиданно бац, и человек как бы исчезает с политического небосвода. Вот. Таких много было историй. Поэтому я бы сказал так, что давайте не будем приставать к президенту, тем более, что есть косвенные свидетельства, что он, в общем, более-менее понимает, что происходит.
Еще один слушатель, Михаил, спрашивает вас, не могли ли бы вы, Михаил Леонидович, поподробнее разъяснить, как рассчитывается паритет покупательской способности с практическим примером?
Вот это совершенно невозможно. Понимаете, это дело как бы невероятно сложное. Вот. Ну, так если очень условно. Есть такая... как бы называется, стоимость жизни через стоимость гамбургера. Значит, предполагается следующее. Поскольку Макдональдс, ну, сейчас Макдональдса в России нет, но он раньше был, и он был практически всюду, а обычно предпочитает делать продукцию из, как бы, из местных продуктов, то, соответственно, стоимость гамбургера сильно меняется. Да, в США, в Англии, во Франции, в Германии, в Египте, в России, в Японии, в Китае. Соответственно, эта цена, она и есть в некотором смысле соотношение цен. То есть, если цена гамбургера, ну, из-за того, что его составляющие выше в США, в два раза выше, чем в России, это значит, что ВВП России по покупательной способности в два раза выше от того значения, которое есть, а его нужно умножить на 2, чтобы сравнить с ВВП Соединенных Штатов Америки. Ну или, соответственно, ВВП США разделить на 2, чтобы сравнить с ВВП России. Это, разумеется, очень-очень грубо. Соответствующие методики существуют. Еще раз повторяю, они все очень левые. Ну, потому что
в том числе индекс борща, вот, который у нас в России почему-то стал популярен.
Ну, индекс борща, он для оценки инфляции. Потому что борща никто не делает ни в США, там, ни в Англии.
Ну, да и понятно, сугубо локальная история, конечно.
Почему был выбран Макдональдс? Потому что он есть всюду. И он, конечно же, годится только для еды, потому что все остальное не подходит.
Еще говорят, он лет 20 может в кладовке пролежать и не испортится, и такие сообщения были.
Макдональдс, ну, это мы же не говорим про то, что это вкусно и полезно. Он нет, одинаково нет. вредный, что в России.
Согласен. Михаил Леонидович, звонок у нас. Плюс 7-495-95-95-91-2. Здравствуйте, представьтесь. Откуда вы?
Здравствуйте, это Борис из Уфы. Хочу задать такой вопрос. Сегодня буквально один экономист сказал, не помню ни фамилии, но это по спутнику он говорил, что якобы в стране нужно много всяких товаров ввиду того, что страна их не производит. Ну, в смысле, Россия не производит. Ну, а разумеется, на наш рубль их не купишь, отсюда нужна валюта. Так вот, возникает вопрос. Вы сегодня сказали, что как бы неправильно, что закупают валюту. А он говорит, что как бы нужно, и вроде то ли там 300 миллионов долларов, то ли 300 миллиардов долларов. Но это не суть важно. Важно, что, как вы считаете, нужно такие государства закупать валюту или нет? Я не совсем это понимаю.
А, значит, у нас импорт ширпотреба 300-350 миллиардов долларов в год. Теперь смотрите. Если импорт как бы шир... ширпотреба нам нужен. Ну, хорошо, из этих 350, пускай ширпотреб, ну, такой, ну, совсем простой, 200-250 миллиардов. Мы не производим гвозди, мы не производим иголки для шприцев, мы не производим, я уже не говорю, более сложные изделия, типа шарика-подшипника. То есть, на самом деле, мы их производим, но мало. Для того, чтобы их производить, тут нету никаких тонкостей, никаких еще чего-то. Мы это можем делать. Но для того, чтобы их производить, нужны производственные мощности. Их нету. Необходимые оборотные средства. Их нету. Для того, чтобы они появились, их надо каким-то образом откуда-то взять. Предполагалось, и это как бы вот команда Гайдара двигала эту линию. Напомню, что и Набиуллина, и Силуанов, и вся вот эта вот шайка, это команда Гайдар. Они, соответственно, считают, что эти инвестиции должны быть иностранные. Потому что иностранцы лучше знают, что у нас производить, а чего не производить. А в результате получается замечательная история. Иностранных инвестиций нету, потому что санкции. Внутренних инвестиций нету, потому что их запретил Центробанк по команде Минфина. И в результате мы живем за счет импорта. И в этот момент против нас объявляют дополнительные санкции, мы не можем это получить. Но смотрите, да, худо-бедно у нас машины, мы производили машины «Жигули» в 90-е годы. Да, все говорили, это консервные банки туда-сюда, но они были свои и дешевые. А сегодня у нас нет автомобилей своих практически. То, что сейчас называется автомобиль «Москвич», там единственное, что российское, это шильдик на китайском автомобиле. А если, соответственно, этот шильдик мы закупаем по импорту, тогда вообще ничего нету своего.
Ну, кстати, вы про автопром заговорили, коль скоро подсчитали, что за минувшую неделю в России продано рекордное за полтора года количество машин. Это такая будет устойчивая тенденция или же вот
мы не разовый всплеск? Мы потому что не продавали. У нас был дикий спад продаж автомобилей после начала санкций. Вот. По этой причине нам категорически необходимо стимулировать внутренние инвестиции и заняться импортозамещением. Мы тогда будем эти 300-350 миллиардов иметь внутри. И это, вне всякого сомнения, очень хорошо.
Но другое дело, что надо посмотреть, какой будет динамика и будет ли рост продолжаться, потому что...
Но мы знаем картину, у нас нет роста. Да, вот сейчас... Вот смотрите, да, в чем проблема? Да, вот Запад сказал, сейчас российская экономика рухнет. Российская экономика не рухнула. Более того, начался экономический рост в начале года из-за того, что очень большие оборонные инвестиции, бюджетные, не частные бюджетные, перераспределились по экономике. Запад взвился, как у них экономический рост немедленно прекратить. Вот задача, которая была поставлена Западом перед Центробанком и Минфином, что прекратился экономический рост. И вот эту задачу они решают. Ну и при этом было сказано, а еще вы придумаете, почему вы должны это сделать для того, чтобы вас не уволили за вредительство. Вот они сочиняют разные легенды о динозавров.
Ну, понятно. А вот смотрите, Financial Times пишет, это легенда или нет, тут нужно понять с вашей помощью. Крупнейшие европейские компании за полтора года, ну, практически после начала спецоперации на Украине, на российском рынке зафиксировали убытки по меньшей мере в 100 миллиардов евро.
Это... Не могу что-то по этому поводу. Нет. Как они считают, что они считают?
Там, смотрите, я тезисно. Обесценение активов, расходы, связанные с обменом валюты, и иные разовые расходы в результате продаж, закрытия, сокращения российского бизнеса. Вот главные статьи, которые, собственно, тянут
вниз показатели. Ну, то есть, фактически, они решили уйти из России, и по этой причине понесли убытки. Так не уходите из России. Это же ваше решение. Они говорят, мы ничего не можем сделать, мы получили приказ. Ребят, вы простите, у вас там что, рынок? Вы частные компании или вы агенты чьи-то? Если вы чьи-то агенты, обращайтесь не к нам, обращайтесь к своим хозяевам.
Ну, без сомнения. Еще один у нас звоночек с вами. +7 495, код Москвы, 95-95-91-2. Здравствуйте, представьтесь и откуда вы?
Здравствуйте, Юрий, город Пермь.
Очень приятно.
Алло.
Да.
Да, здравствуйте.
Михаил Леонидович, простите, что я, как говорится, срываю вашу передачу. Хочу сказать такое. В 93-м году была принята Конституция, где провозглашено верховенство международных законов, ну, и валютного международного фонда, в том числе и Центробанка. Значит, то есть мы подчинены Западу, а для того, чтобы Путину развязать руки, надо отменить эти статьи в Конституции. Но, видите, вот, не дают нам менять так Конституцию, как бы надо. Вы уж простите, может быть, я как-то ошибаюсь, но вот ситуация такая.
Ну, как бы нельзя не согласиться, что это выглядит как идиотизм. Но, с другой стороны, у нас уже принято решение, что международные договора, если они противоречат российскому законодательству, только Конституционный суд решает, как бы нужно их исполнять или нет. Вот. Ну и, соответственно, что мешает? Давайте обратимся в Конституционный суд с вопросом, обязан ли Центральный банк исполнять решение МВФ. С точки зрения Набиуллиной, должен, а может быть, Конституционный суд решит иначе? А может быть, нужно, ну, в общем, короче говоря, более-менее понятно, какая тут ситуация.
Ясно, спасибо за ваш ответ. Вот еще одна новость появилась из Египта. Страна работает над привлечением большего объема инвестиций из России. Россия присутствует во многих инвестициях в Египет, сообщил представитель египетского генерального управления по инвестициям и свободным зонам Хусам Хейба. И сказал, что Россия инвестирует в пищевку, нефтянку и машиностроительную сферы. А Египет каких еще инвестиций хочет, в какую сферу? Туризм?
Не знаю. Не знаю. Надо разбираться, чего Египет хочет. Я вот понимаю, что российская экономика хочет, но российской экономике не дают. Видимо, инвестировать в Египет выгоднее, чем в Россию.
Но это пока только предложение от товарища вот из Египта. А в Египте-то что, как сказать, подает сигналы роста? Ну, туризм, наверное, да? Что еще?
Не, ну, в Египте, вы поймите, Египет – это страшно концентрированный рынок. В Египте на очень маленькой площади живет 110 миллионов человек. Египет быстро развивающаяся страна, очень сильная, поэтому дружить с ним, безусловно, надо. Но от этого все равно то безобразие, которое происходит, никуда не девается.
Понятно. Ну, а другое дело, что вот какие-то, наверное, практические вещи после саммита Россия-Африка мы можем увидеть, услышать. Вот, практическое преломление всех вот договоренностей. Каким оно может быть?
Не знаю, но посмотрим. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, опять-таки, у нас сегодня имеется картина, которая, ну, как бы старая. Да? А будет картина новая. С моей точки зрения, будет Евразийская валютная зона, в которой вот эта вот там Центральная Африка и Арабская Африка, то есть Север Африки, будет входить. И у нас будет единая валютная зона. Ну, как вот раньше было Совет экономической взаимопомощи, а теперь он станет большой. То есть в него будет входить Иран, Турция и Египет со своими 110 миллионами, и, значит, значительная часть Африки. Я думаю, что вот так.
Понятно. Еще один у нас звоночек поступил. +7 495 95 95 91 2. Здравствуйте, представьтесь. Ваш вопрос и откуда вы?
Алло, добрый день. Еще раз Андрей, Михаил Хазинов. Такой шанс, извините, еще раз вопрос задам.
Да, пожалуйста.
Вот у нас об экономическом образовании хотел задать. Как мы видим, ну, есть там теоретики, там, кого учат в университете, там, МакКоннелл, Дрю, Фишер, Самуэльсон, все эти. До сих пор по этим учебникам готовим кадров, да, вот в российских вузах. А как мы видим, кто создал вот эти учебники, американская экономика, у них, ну, вот это leisure tech уже как-то там, в кавычках, роль государства, ну, довольно серьезная. Вот Михаилу, как институционально, как академический экономист, вашими единомышленниками, почему бы вам не заниматься вот редакцией вот этих учебников и готовить вот настоящих российских экономистов для подъема русской экономики? Вот как бы образование и ваши, не знаю, шаги, почему времени не хватает или что мешает, чтобы сами тоже знаете, наши молодые экономисты, они довольно, ну, такого невысокого качества вот в этом плане.
Ну, понятен ваш вопрос, да. Да, Андрей, спасибо, Михаил Леонидович.
Ну, во-первых, я не являюсь академическим экономистом. То есть я не, как бы, не сотрудничаю ни с вузами, ни с исследовательскими институтами. У меня даже формально нет экономического образования. Я окончил кафедру теории вероятности механико-математического факультета МГУ. Да, я работал еще при советской власти в Институте статистики Госкомстата СССР. То есть я занимался экономической статистикой, но формально экономического образования у меня нет. А я по этой причине не могу писать учебник, потому что есть очень много вещей, которые я знаю, ну, просто потому что я в практической деятельности с этим сталкивался, но как их как бы методически правильно преподавать, я не очень знаю. По этой причине я могу себе как бы объяснить, как экономика должна выглядеть, но, соответственно, вот делать это как курс я не могу. Это мог бы сделать Олег Григорьев, который как раз не просто окончил экономический факультет МГУ, но еще и при этом очень долго занимался именно вот как бы методическими особенностями экономической науки. Но он, к сожалению, умер. Вот, поэтому я пока не знаю. Единственное, что остался курс лекций по экономике, которые мы читали, и они записаны, 50 с лишним лекций. Я пока ищу как бы человека, который мог бы их оформить. Вот, но пока найти не могу, что, конечно, очень обидно. Вот, потому что, конечно, хороший учебник политологический надо бы написать.
Да, напомню, авторская программа экономиста Михаила Хазина в эфире радио «Спутник» 8-9-6-8-7-6-6-33-11, номер WhatsApp и телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Алексей нас спрашивает, потянет ли Россия восстановление Украины, развитие инвестирования Африки и противостояние с Западом?
Но вы знаете, если речь идет о том, что мы создаем свою валютную зону, то у нас появляется эмиссионный ресурс, которым это все можно сделать. Во-вторых, что значит восстановление Украины? Никто же не будет восстанавливать Украину как могучую индустриальную державу, какой она была в 91-м году, когда вышла из состава СССР. Это просто невозможно, да и не нужно, потому что значительная часть тех производств, которые были на территории Украины, сегодня уже продублированы в России. Запад эту продукцию все равно к себе не пустит, он и не пускал. Ну и в результате зачем? Вот зачем эти гиганты типа Мотор-Сич? Уже есть дублер в России, вот он и будет работать. Ну, то есть я думаю, что на Донбассе оставят промышленное производство, а вот западней его делать не будут. Это будет такая аграрная территория, в которой население, конечно, будет не 50 с лишним миллионов человек, как опять-таки было в 91-м году, и даже не 25, как сейчас, а миллионов 15. Вот. И, соответственно, ну, будут они пахать и сеять, и чего там плохого-то? Я считаю, что это замечательно, но, соответственно, денег в них вкладывать надо будет значительно меньше. Так что я не вижу тут никаких проблем. Кстати, есть гипотеза, ряд экономистов таких, территориальщиков, которые занимались территориально-производственным комплексом, они говорили, что после Великой Отечественной войны не нужно было восстанавливать Украину. В смысле, восстанавливать те гиганты первых пятилеток, которые там были построены, потому что они были не нужны. Их надо было делать на Дальнем Востоке. А Украину делать, поскольку это, ну, как бы с точки зрения экономики, эффективность тут, безусловно, сельского хозяйства. Ну, потому что, условно говоря, заводы на Дальнем Востоке делать можно, а, соответственно, ну, а на черноземе – это идиотизм. Ну и так далее и тому подобное. То есть, в общем, по большому счету, этим надо заняться всерьез, что имеет смысл, там, где делать, а что нет. Кстати, обращаю ваше внимание, что, скажем, Запад подошел к этому крайне рационально. То есть, такой промышленный город, как Рига, и вообще вся Прибалтика, были от промышленности вычищены полностью. Но в этом смысле, почему бы нам не последовать их примеру, это вполне разумно.
Михаил Леонидович, еще одна история, я так понимаю, она у нас будет финальной в этом эфирном часе, в этой программе. Смотрите, что пишет Financial Times. Пекин запретил экономистам публично негативно высказываться о ситуации в местной экономике, будь то телепрограммы, радиоэфиры, статьи и так далее. Вообще это нормальный сигнал для китайской экономики?
У меня в жизни был опыт, я встретил человека, это такой человек, мальчик такой молодой, по национальности украинец, который приехал на мою лекцию в Эстонии, в Таллине, когда меня еще опускали в Прибалтику, и он приехал из-под ареста. Почему? Потому что он, будучи экономистом, сказал о том, что целесообразно девальвировать тогдашнюю латвийскую валюту. Он из Риги был или из Даугавпилса, не помню. В общем, короче говоря, из Латвии. Что целесообразно девальвировать национальную валюту. А лат тогда был. А в Латвии это было уголовное преступление. И его арестовали, он даже 3 дня сидел в тюрьме. Это такой уникальный случай. Да? Человека посадили за то, что он сказал о целесообразности девальвации валюты. Поэтому я думаю, что двигаться в этом направлении – это, безусловно, не самый осмысленный ход. Но, с другой стороны, у китайцев там свое видение ситуации. Что им мешало, например, в рамках их вот этих вот электронных рейтингов взять и написать, что утверждение о том, что в экономике Китая все не очень, это есть снижает рейтинг, и не надо было бы ничего приказывать. А в экономике Китая все не очень. Вышел обзор последний фонда Хазина. Я, собственно, много там об этом писал, последний обзор. В общем, ситуация в экономике Китая не очень. Поэтому, я думаю, все это так и выходит. И Китай стоит перед довольно крупным кризисом. Я могу только сказать, что это, скорее всего, свидетельство проблем. И, безусловно, это не есть показатель того, что все хорошо.
Ну и буквально кратенько, если в Китае кризис, то когда и как это все скажется на глобальной экономике? Чуть меньше минуты.
Вся глобальная экономика в кризисе, и Китай в кризисе. Ну да, самый сильный удар будет по Китаю, по Соединенным Штатам Америки и по Западной Европе. Только Западная Европа уже как бы сыпется, а эти вот вплотную подошли.
Тем более, что США сократили импорт из Китая почти на четверть. Тоже большой знак ведь?
Да.
Большой нехороший знак, наверное. Спасибо, Михаил Леонидович. Авторская программа экономиста Михаила Хазина на радио «Спутник». Спасибо большое, Михаил Леонидович. Спасибо вам, дорогие радиослушатели.
Хазин знает.